Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава Матот. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Всем привет.
Да, мы начали эту главу. Как бы вы рассказали, что это идет последняя такая, ну, я сказал слово «калибровка», вы сказали «подготовка» такая к входу в Эрец Исраэль.
Да.
Подтачиваются законы, чтобы все было...
То есть Эрец Исраэль, земля Израиля – это следующая духовная ступень, на которую они должны войти после того, как они подготовились к ней за 40-летнее путешествие в пустыне, так называемой. То есть существует определенный период времени, который человек должен проработать себя, подготовить себя на адаптацию к уровню духовному, сближению с другими, в котором раскрывается затем Творец. Это называется земля Израиля. Земля Израиля – это та ступень духовная, на которой раскрывается Творец. До нее есть более низкая ступень, где ты подготавливаешься, сближаешься между собой и другими. Все эти 12 колен сближаются постепенно. За 40 лет это значит поднимается от Малхут в Бину, от состояния полного разброда, эгоизма до состояния полной отдачи, альтруизма. И вот тут они в этом состоянии могут уже подняться и войти в землю Израиля, что называется, когда они полностью между собой соединены в одно общее единое целое. И тогда в этом состоянии, в общем, этом едином целом, которое называется земля, земля арц, эрц от слова рацион, желание, земля, эрц, Исраэль прямо к Творцу, Исраэль прямо к Творцу. То есть у них появляется вот это желание объединиться вместе, где они занимались возлюби ближнего как самого себя на этом уровне. Оно из этого уровня внутри него перерастает между собой возлюби ближнего как самого себя, возлюби Творца своего. То есть это по порядку от любви к ближнему к любви к Творцу. И когда образуется в них, кроме их объединения между собой, еще и такое качественное новое объединение к Творцу, тогда в этом объединении раскрывается Творец. И вот это называется вхождение в землю Израиля.
То есть вы сейчас добавили как бы намерение, да? Как только у них возникает намерение, вот это, или у них все время было как бы намерение, вот это соединение, оно происходит ради того, чтобы соединиться с Творцом. Это постоянно было в них или нет?
В течение всех 40 лет.
В течение всех 40 лет.
Конечно. С того момента, когда они получили Тору, то есть когда стало ясно, для чего они живут и развиваются, с того момента у них это направление абсолютно четко преследовалось ими. Ты не можешь сделать ни одного маленького шага, если ты не знаешь конечную цель.
Да, вот это вот. Да. И для того, чтобы войти, оказывается, нужно разобраться почти окончательно с Мидьяном. И вот говорится дальше в этой главе.
Мидьяны, то есть это те желания их, внутри этого объединения людей, которые мешают им полностью объединиться.
И вот говорится так: «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: отомсти за сынов Израиля мидьянитам, мидьянитянам, затем приобщишься ты к народу твоему». Да. Он говорит, обращаясь...
А мидьяне кто это? А Итро?
Итро – это, да, царь Мидьяна. То есть те, которые помогали в свое время еще.
Вот тут и есть, что... И вообще... Есть такие здесь интересные качества проявляются, что те желания, которые тебя когда-то толкали вперед, вдруг они говорят: не-не-не, мы не об этом думали, мы совсем не к этому вели. Ты куда-то туда, не туда пошел. Ты вот туда иди сюда иди. Знаешь.
Это они направляют.
Да.
Когда-то он слушался их.
Когда-то он обучал их даже. Моше обучался у него.
Да, у Итро.
Как приподняться над фараоном.
Да.
Но он, как хороший ученик, пошел дальше.
И потом Итро помог Моше.
Да, организовал всю их систему управления, обучения и так далее.
И вдруг сейчас надо Миньян уничтожить.
Но потому что он думал, Итро, ну вот так, ну, говоря человеческим языком, он думал, что этим воспользуются люди для их эгоистического нормального житейского блага и сделают нормальной жизнь на этой земле. То есть, чтобы все было хорошо, чтобы все были спокойны, все было прекрасно, хорошие взаимные отношения. То есть, он не хотел такого ярого капитализма, как в Египте. Он хотел более уравновешенное общество, когда нет особых противоречий. Раздели их на десятки, на сотни, на тысячи. Поставь над ними судей, объясняем, разъясняем. Сделай все как положено, так сказать. Но чтобы, ну знаешь, как родители хотят, чтобы у их детей было, так сказать, уравновешенное, нормальное, это эгоистическое существование.
Да, чтобы была профессия.
Чтобы... Да, 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 ну все такое, знаешь. Семья. Еврейские такие.
Дом, все,
да. Да, пожелания. Вот. Но вдруг они пошли дальше. Вдруг они пошли дальше. То есть они прошли этот этап и отказались от него, и пошли еще выше. Невозможно продолжать материальное развитие и духовное, потому что материальное развитие, оно вдруг противоречит духовному. Потому что в материальном развитии ты должен больше работать и больше накапливать, и к большему стремиться, все время менять, все время уничтожать старое, то, что ты купил, и покупать все время новое, и так далее, да? Пока земля, допустим, не истощится, и вообще тут ничего не останется на этой земле. А духовное развитие, оно представляет совершенно другую цель. Когда человек ограничивает себя потребление необходимого для своего существования материального, но начинает развивать духовное. То есть духовная надстройка над материальным. И это противоречит. Это противоречит. Фараону это изначально противоречило. Он уже изначально не хотел всего этого. А сейчас это противоречит всем другим. И Медиан, и Дом, и Думяне, и все прочее.
Поэтому Творец говорит, надо, прежде чем войти, разобраться с ними, да? Надо отсечь.
Да, да. Это такие свойства в нас, не разобравшись с которыми, не приподнявшись над которыми, то есть убить их, покорить их, что-то с ними сделать в наших свойствах. Да. Изменить их на другие, это значит умертвить их. Mm-hmm. Потому что в том состоянии, в котором они есть в нас, мы ими пользоваться не можем. И поэтому мы должны что-то с ними сделать.
Вот тут интересно, вот смотрите, тут говорится так, и говорил Бог, обращаясь к Моше так, отомсти за сынов Израиля, он говорит Моше, отомсти за сынов Израиля медианитянам, затем приобщишься ты к народу своему. И вот говорится в большом комментарии, Творец сказал Моше, отомсти за евреев медианитянам, которые соблазнили их к идослужению. Сделав это, ты приобщился к своему народу. Зная теперь, что не умрет, пока не уничтожит Медиан, Моше мог бы отложить войну на несколько лет, чтобы продлить свою жизнь. Однако он не колебался ни мгновения и немедленно начал собирать войско для битвы. Ну, там есть такой в большом комментарии такой завиток.
Ну, это надо понимать, потому что дело здесь, конечно, не отложить, чтобы жить и все. И вообще тут о жизни и смерти земной, да, это не говорится. Говорится о духовном состоянии человека.
Ну, Творец ему говорит, сделай это, тогда ты приобщишься к праотцам.
Да, тогда ты поднимешься на следующую ступень.
Вот это
вот имеется. Тогда тут уже понятно, почему существует такая проблема у Моше. Угу. То есть подъем на следующую ступень, это говорится о том, что он поднимается на еще большую ступень, в еще большую степень отдачи. И тогда он может еще больше выдать всему народу и Творцу. А Творец ему говорит, нет, ты не стремись к следующей ступени, это против природы, духовной природы. Значит, ты оставайся здесь или даже принизь себя для того, чтобы воевать с этими качествами, которые называются медианами.
А потом ты уже...
И только потом ты дойдешь до состояния, когда ты себя умертвишь.
Это значит принизить, да, с ними сейчас воевать?
Да, конечно. Да.
Ну вот дальше.
Потому что это совершенно противоположно свойству Моше. Угу. Он-то уже оторван от этого. Он должен спуститься на тот уровень, чтобы воевать с ними, войти с ним в контакт с этими свойствами.
А, то есть на него они уже не влияют,
нет,
да?
Нет, конечно.
То есть он его как бы возвращает, конечно, обратно?
Поэтому все, что он подготавливает только лишь для остальных свойств. Он-то свойство чистой бины. Не имеет никакой связи с желаниями эгоистическими, которые еще там где-то проявляются и называются медианами.
То есть Творец ему говорит, ты так просто не поднимешься, да? Ты должен подняться, опуститься сначала,
да,
и разобраться с медианом. Ну вот дальше говорится так. «И сказал Моше народу, пусть выйдут из вас люди и ополчение, и пусть выступят они против медиана, чтобы совершить мщение Бога над медианитами, медианитянами». по тысяче из колена, от всех колен Израиля пошли эти ополчения.
Да.
И вот в большом комментарии написано.
12 тысяч. Да. Нет, это, я думаю, не 12, может быть. 12?
12, да. И вот написано в большом комментарии. Моше объявил народу, мы отомстим Мидианитам за Творца. Уничтожим их, мы очистим имя Творца, оскверненное их нечистыми делами.
Творец. То есть это такие желания, которые не могут работать на отдачу.
Это мы очистим.
Да. Да, и они проявляются в нас в различных наших действиях. Мы должны провести серьезную ревизию, выявить их и исправить.
Вот и дальше очень интересно. Творец спросил: Моше, почему говоря о войне с Мидианитами?
Называй Мидианами, и все.
Хорошо.
Разница.
Моше, почему говоря о войне? Ну, я добрал.
И этому слушателю будет легче.
Хорошо. Моше, почему говоря о войне с Мидианами, ты называешь ее войной за мою честь? Вы мстите Мидианам за себя, поскольку они нанесли вам большой ущерб. Владыка Вселенной, ответил Моше, ты знаешь, что если бы мы, как и Мидьяны, были, интересно очень, необрезанными поклонниками, отрицающими твои заповеди, они не стремились бы уничтожить нас.
Конечно.
Значит, мы ведем
на таком уровне, на котором были эти желания. То есть часть из желаний поднялась на уровень бины.
Да.
Так? То есть отсекли от себя те части, которые невозможно исправить. Это называется обрезанием крайней плоти. То есть таких эгоистических желаний, которые исправить невозможно. Uh-huh. А остальные желания подняли в бину. Если бы они не ушли бы с этого уровня, то они были бы на уровне с Мидианами, у них не было бы никакой вражды.
И он говорит, значит, мы ведем войну за твою честь.
Да.
Именно потому, что мы...
Ну, так они возражают друг другу. Ну, это понятно, что это совершенно не для того, чтобы выявить просто эти свойства.
Вот дальше говорится так. Сопрещено было, снаряжено было из тысяч Израиля по тысяче из колен 12 тысяч вышедших в ополчение. И послал их Моше по тысяче из колена в ополчение их и Пинхаса, сына Элиазара Коэна, в ополчение. И священные сосуды, и трубы для тревоги в руках его.
Вот. Читай, читай.
Дальше интересно, очень большом комментарии написано. Моше собрал небольшое войско. Из 12 тысяч праведников. По тысяче от каждого колена.
Ну, это по тысяче от каждого колена. Тысяча – это духовный уровень, это не количество.
Да.
И поэтому называются праведники. Потому что есть единицы – это Малхут, десятки – это Зерампин, сотни – это Бина, и тысячи – это Хохма. Ор Хохма. Ты представляешь, то есть у них самый серьезный уровень. У них такое оружие в руках, против которого никто не может устоять.
Поэтому говорится...
Потому что свет Хохма – это свет, который создает Вселенную, держит ее в себе.
Именно эти были выпущены.
Да, но уровень тысячи – это так.
Вот поэтому в скобках написано, никто из них не был причастен к греху с моавитскими женщинами, ибо согрешившие не были достойны мстить за Творца.
Да, потому что это выше уровня связи. Ну.
И дальше написано так. Еще по 1000 евреев от каждого колена было выбрано для охраны, принадлежащего армии имущества и снабжения пищей. Третья тысяча представителей всех колен молилась, стоя у поля битвы. По указанию Моше, Пинхас возглавил ливейское войско в войне против Мидьяна. Сам Моше битвой не руководил, ибо вырос среди мидьянитов и не мог оплатить за оказанную ему доброту черной неблагодарностью.
Отплатить.
Отплатить, да.
Не оплатить, а отплатить.
Отплатить, да. И не мог отплатить за оказанную ему доброту, черной неблагодарностью. Моше сказал, пусть Пинхас, который убил Зимри и Косби, завершит выполнение заповеди своим участием в войне.
Ну, вообще, Пинхас – это как бы преображение Моше. Это его...
Двойник.
Двойник. На более низком уровне, но двойник.
То есть Моше с уровня бины не может разбираться, так как разбирается,
да,
Пинхас.
Да. Как бы гар и зад.
Вот, и дальше тут продолжают большой комментарий, когда воины, услышав, что Моше суждено умереть, сразу же после сражения они стали отказываться от участия в нем, каждый из них умолял его, пожалуйста, замени меня кем-нибудь другим, я не хочу участвовать в битве.
То есть, таким образом, они себя оставляют на низшей ступени, а Моше, он уже поднимается еще более выше, к высшей ступени, и прекращает контакт с ними. Это называется умереть. вознестись к праотцам, неважно как-то...
А почему они не захотели участвовать в битве, оставаться как-то
Потому
здесь?
Что, отсекая Мидьян, они этим отсекают от себя Муше.
Да, точно.
Он же у них родился, как бы, да. как Муше был создан ими, 40 лет жил среди них, исправил в себе фараона с помощью Мидьян. То есть Мидьяне – это промежуточная ступень между абсолютно полным эгоизмом и альтруизмом. 40 лет у фараона он был, 40 лет у Мидьян, и 40 лет уже в пустыне с ними, и сейчас заканчивает эту часть.
То есть они понимают, что они теряют Муше.
Если они их уничтожают, промежуточную часть, то все, да.
Это красиво. И вот дальше так написано. «Тогда Творец повелел Муше, брось жребий, и он укажет на тех, кто должен участвовать в этом сражении. Будучи избранным божественным жребием, воины пошли на битву не по своей воле, а для того, чтобы выполнить волю Творца».
То есть это были такие из тех, с помощью света отсекается верхняя и нижняя часть, которые могут идти, верой выше знания, что называется. То есть они в этом случае... для них это уже не проблема, то, что они останутся без поддержки Муше, потому что они сами уже готовы войти на эту ступень.
А вот можно еще, что такое жребий, который везде как бы здесь проходит?
Свет, так, выше свет.
Жребий это...
Да, выше свет он проявляет. А что в лото, когда мы играем, это не выше свет? Везде выше свет.
Ну, все время существует надежда какая-то.
Нет, вот крутится эта самая, как она...
Рулетка.
Это четко видно. Четко видно вот по людям, которые сидят там, ждут это все. Видно, как свет работает.
Вот интересно, можно увидеть, кто выиграет, а кто нет?
Не знаю.
Ну, ладно, я не задавал этот вопрос. Дальше. И сражались они против...
Я когда был в этом самом... в Америке, как в Лас-Вегасе.
Лас-Вегас.
Да. Я смотрел на свою супругу, как она этим занимается. Она могла сидеть 2-3 часа, просто видно по человеку, взрослая женщина. Там, тогда ей было, наверное, 45 лет, допустим. Да? С тремя детьми мы там были. После двух институтов. Один какой-нибудь закончил в России, другой в Израиле. Образованная вообще и нормальный светский человек. И причем все-таки рядом со мной знает все, чем я занимаюсь. Это видно, как человек прилипает к этому автомату. То есть ее не оторвать было. Что я делал? Я выдавал ей $100. Мы там были 4 дня, $400 мне это стоило. $100 на вечер. И она сидела, и все.
Но это не ради выигрыша,
Нет, понятно было, что ничего там не получится. Это какой
вот
выигрыш?
Да, вот это...
Я смотрел просто на нее, и... Мы с детьми смотрели так со стороны на нашу маму. Все. Это бандит против бандита. Одноруки бандит против...
Вот что это в человеке? Ведь это же ведь очень...
Жребий. Неизвестность. Испытание судьбы. Это психологически очень глубокая вещь в человеке. Так что перебороть на самом деле это нельзя. Если ты это убираешь с человека, ему незачем жить. Чем нас волнует завтрашний день? Понимаешь? Иначе мы остаемся существовать как животные. Только потому, что тело существует.
Если отрезаешь завтрашний
день. Да, и тогда человек, это для него черная жизнь.
Ну, вот это неизвестность существует и в Кабале ведь, неизвестность. Ты...
В Кабале она существует в трансформации светом, потому что та неизвестность, которая есть передо мной, она мне светит. Я начинаю и к ней стремиться не для того, чтобы ее овладеть. Я желаю, чтобы она оставалась еще большей неизвестностью и влекла меня вперед. То есть влечение, оно и является... Оно и реализуется как цель. Как в песне написано, влечение к любимому.
Да.
И не надо встречи. Само это влечение, на самом деле, оно лучше, чем все последующее.
То есть вы говорите, получение наслаждения в пути – это очень серьезная вещь, да, в принципе?
Нет, для этого надо развивать особые свойства. Но чем хорошо? Почему духовное, оно бесконечно? Потому что ты не достигаешь конца. А как же я тогда нахожусь все время в стремлении, то есть в страдании? Это страдания любви. Они тебя наполняют. Не наши страдания. В нашем мире этого нет. Все равно ты стремишься. Тебе хорошо, ты тоскуешь. Ты потом вспоминаешь о таких периодах своей жизни.
Острых.
Да. И тебя это, ты чувствуешь, насколько это было хорошо. Ты же скучаешь по тем состояниям. Но в духовном нет. Духовное именно стремление к достижению единения с Творцом, оно и является наполнением кли. А достигаем ли мы единения? Нет. Мы достигаем состояния, когда нас вот это устремление, постоянное, все возрастающее, безграничное устремление, оно нас наполняет. Мы меняем свое желание. Это трудно объяснить. Это постепенно в человеке происходит.
То есть вы как бы говорите, от страданий, которые гнали...
Валя Сулам так пишет, что если раньше нам казалось, что к черту нам этот путь, нам надо главное достичь цели, мы сами себе врали, что надо было это. И в итоге, в результате нашей трансформации духовной, мы начинаем видеть, что именно стремление – это самое главное.
Цели, которые мы думали, мы не достигаем.
Она не нужна нам.
Она становится не нужна.
Не нужна. Наоборот, когда ты достигаешь цели, ты унижаешь как бы эту цель. Она должна для тебя светить и вот таким образом постоянно. И именно когда ты меняешь свое это мировоззрение, свое желание не к самой цели, а к стремлению к нему, ты становишься тоже равным этой бесконечности. Ты вдруг получаешь это все, и в то же время, когда ты это получаешь...
Ты этого не хочешь.
Нет, не то, что не хочешь, нет. Когда ты получаешь слияние с Творцом, оно слияние с Творцом, это постоянно возобновляется, обновляется, потому что ты это получил в то желание, в устремление к нему, в котором ты желаешь остаться. Поэтому это как бы непрекращающееся слияние.
То есть ты в этом хочешь быть?
Оно постоянно, тогда лишь оно становится постоянно регенерирующимся таким, самим себя генерирует.
То есть мысль человека, что есть вечный двигатель, правильная мысль, вы сейчас говорите, да?
Но это тогда, когда ты должен поменять свою суть с получения на отдачу.
И ты получаешь вечный двигатель?
Да, да, да. Состояние с Творцом, оно вечное. Вечное, потому что постоянно возобновляется без конца. И там уже устремление, каждый момент, в котором ты существуешь, это и есть и устремление, и твое желание, и твоя цель, все вместе.
Это красиво.
Слияние света с тьмой абсолютное. И они существуют вместе, в дополнении друг к другу, не сменяясь одно другим.
Ну а что же там такое, если это сливается?
Нет, невозможно сказать. Вот представь себе, свет и тьма,
ну, вот это...
абсолютно вместе существуют.
Что это за цвет тогда? Ну, я себе представляю черный и белый, например.
Нет, цвет, не просто черный и белый, это...
Ну как вместе?
Нет, в нашем мире нет аналогии.
То есть нету промежутка между одним и другим?
В нашем мире существуют две субстанции отдельно.
Да.
Или в каком-то контакте между собой, но где-то можно различить между ними что-то. А здесь говорится о том, что различение невозможно. Никакого различия нет. Неопределимо.
Вот это и называется вечностью, да?
Да.
То есть, когда вы говорите, ты обретаешь вечность, ты обретаешь вот это состояние.
Ты обретаешь состояние вечности.
Ну, чуть-чуть, если у нас времени, пойдем дальше. Хотя тут можно сидеть долго на этом. «И сражались они против Мидьяна, как Бог повелел Муше, и убили всех мужчин. И царей Мидьяна убили, среди прочих убитых Эви, и Верикема, и Цура, и Хура, и Реву, 5 царей Мидьяна, и вот тут очень интересно, и Бильам, сын Беора, убит был мечом».
Да.
Тут это как бы... Вот что пишет большой комментарий. Муше сказал Пинхасу: «Я предвижу, что на поле битвы ты встретишь Билама. Возьми ковчег и одежды Коэна, а также, ну, здесь пишется циц, головную ленту первосвященника, обладающий свойством противостоять силам нечистоты, когда Билам начнет творить свои чудеса, подними этот циц, обратив его в сторону колдуна». Перед началом сражения Моше вдохновил воинов на совершение заповеди, которые должны были очистить их даже от налета греха. Он предвидел, что Билам вызовет силы нечистоты, и понимал, что евреи смогут одолеть их лишь в том случае, если будут совершенно безгрешны. Ну, тут вот встреча с Биламом готовятся к встрече с Биламом. Ну,
потому что это самое сильное эгоистическое желание. Ну, есть и другие, но в общем...
Вы говорили Моше и Билам.
Да. И если его умертвляют, то, конечно, в себе люди, то тогда, конечно, они готовы к следующей ступени развития.
Вот недаром вы говорили, что Моше и Билам – это как бы одна ступень Израиля и народов мира.
Да, так и сказано, по уровню пророчества.
По уровню пророчества. Поэтому подготов... И недаром вы говорили, что Моше и Пинхас – это…
Как... Одно целое, да.
Именно это... Пинхас должен…
Это лицо и обратная часть. То есть не обратная в смысле нечистой силы. То есть это Пинхас – это часть Моше.
Поэтому Пинхас должен убить Билама.
Да.
Да?
Ну, только если нарисовать всю схему и начинать в ней разбираться, то можно понимать, откуда исходит это все. Потому что это силы природы, а не персонажи.
Что значит, вот мы заканчиваем передачу, что значит еще раз убить Билама в себе? И что это делает Пинхас?
Это значит не своими силами достичь состояния, когда свыше свет дает человеку возможность отрезать в себе употребление этого желания, называемого Биламом, от всяких своих действий. Причем так сделать это, чтобы Творец был как бы поручителем в этом действии. Угу. Тогда называется, что ты его полностью умертвил. То есть, когда не твои следующие состояния могут что-то изменить, и ты снова возьмешься за старое, и будешь пользоваться этим желанием, называемым Беламом. А когда следующая ступень более высшая, называемая Творцом всегда, более высшая ступень, она будет четко ограничивать тебя, и ты не сможешь никоим образом подобраться к этому желанию, называемому Билам.
И вот почему именно сейчас приходит время Билама? Вот.
А потому что вход в землю Израиля, ты не можешь оставить его. Это желание, которое ты обязан просто... обязан
оставить.
Себе искоренить. Да, то есть искоренить – это значит, что желания не пропадают. Просто до поры до времени ты обязан их вывести из своего употребления. Причем, когда не ты гарантируешь это, а следующая, более высшая ступень. То есть она тебе не даст свет, когда в тебе снова возбудится это желание. А затем, в последующее время, в конце существования всего этого вообще мира, когда сегодня мы начинаем его окончательное исправление, вот тогда тут и проявятся все эти наши любимые, в кавычках, эти желания, которые не доделал Моше, не доубил, не доистребил. Моше, Амалек, да, там, Аман и прочее.
Это значит Билам, Балак, Аман.
И в итоге мы увидим нашего красавца фараона.
Так.
Ну и там уж придушим его.
То есть через них мы пробираемся к фараону, да?
Да.
А, вот так.
Обратно.
То есть так мы от фараона шли к ним, а так мы через них фараон. То есть фараон все-таки стоит.
Фараон у нас основа всех этих нечистых сил.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжим чтение этой главы. Она очень интересная. Дальше будьте с нами и дальше. Спасибо большое. До свидания.